Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. Песчаный дьявол. Посвящается Кэтрин, Адриану и Арджи. Новому поколению. Часть первая. Гроза. Глава первая. Огонь и дождь. 14 ноября... 1:33 по Гринвичу. Британский музей, Лондон, Англия. Гарри Мастерсону предстояло умереть через 13 минут. Если бы Гарри догадывался об этом, то выкурил бы последнюю в своей жизни сигарету до самого фильтра. Однако он загасил окурок после трех торопливых затяжек и поспешно отогнал дым от лица. Если его застанут курящим за пределами комнаты отдыха, этот сукин сын Флеминг, начальник службы охраны музея, всыплет ему по первое число. Гарри и так уже неделю назад назначили испытательный срок за двухчасовое опоздание на дежурство. Пробормотав ругательство, Гарри убрал в карман потушенную сигарету. Можно будет докурить ее в следующий перерыв, если вообще сегодня ночью выпадет передышка. Даже сквозь толстые кирпичные стены были слышны раскаты грома. Зимняя гроза началась вскоре после полуночи бешеной канонадой града, за которой последовал потоп, угрожавший смыть Лондон в Темзу. Молнии многозубыми вилами полосовали небо от края до края. Если верить говорившему о погоде диктору BBC, нынешняя гроза была одной из самых свирепых за последние десятилетия. Бесчинство атмосферного электричества оставило без света половину города. Судьба распорядилась так, что темнота накрыла именно ту часть Лондона, в которой на Биг-Рассел-стрит стоял британский музей, где в этот час дежурил Гарри Мастерсон. Несмотря на то, что сразу же заработали резервные генераторы, обеспечившие аварийное освещение, для дополнительной защиты музейных ценностей были срочно вызваны все сотрудники службы охраны. Они прибудут на место в течение ближайшего получаса. И хотя видеокамеры системы наблюдения продолжали действовать, Флеминг приказал всей ночной смене патрулировать музейные коридоры, протянувшиеся на 2,5 мили. Для этого охранникам пришлось разделиться. Взяв фонарик, Гарри направил луч вглубь коридора. Он терпеть не мог ночные обходы, когда музей охватывает полумрак. В это время свет проникает только через окна от уличных фонарей, однако сейчас из-за отключения электричества они погасли. Музей погрузился в зловещую темноту, лишь кое-где мерцали пятнышки красноватого света тусклых ламп аварийного освещения. Гарри отчаянно требовалось ввести в организм дозу никотина, чтобы успокоить нервы, однако он не мог прохлаждаться долго. Его ждала работа. Занимая нижнюю ступеньку в иерархии ночной смены, Гарри получил приказ обойти залы северного крыла, той части музея, которая была наиболее удалена от подвала, где находилось помещение служебной охраны. Но это никак не означало, что путь нельзя сократить. Повернувшись спиной к уходящему в темноту длинному коридору, Гарри подошел к двери, ведущей в большой двор королевы Елизаветы II. Это пространство площадью 2 акра окружали 4 крыла британского музея. В самом центре возвышался большим медным куполом круглый читальный зал, одна из лучших библиотек мира. На большой высоте все 2 акра были перекрыты огромными сводами конструкции Нормана Фостера, что создало самую большую в Европе крытую площадь. Отперев дверь, Гарри нырнул в чрево двора. Как и в зданиях музея, здесь царила тьма. По стеклянным перекрытиям где-то высоко вверху барабанил дождь, но тем не менее шаги Гарри гулким эхом разносились в пустоте. Небо снова разорвало копье молнии. На одно ослепительное мгновение озарилась стеклянная крыша, разделенная на 1000 треугольных панелей. И тотчас же музей снова потонул во мраке, наполненном стуком дождя. Молнию догнал запоздалый раскат грома. Содрогнулась даже крыша. Гарри непроизвольно отшатнулся назад, испугавшись, что все сооружение обрушится вниз. Светя перед собой фонариком, он прошел через двор, направляясь к северному крылу. Обогнул библиотеку. Вновь сверкнула молния, заставив дрогнуть сердце. Словно из ниоткуда появились огромные статуи, скрывавшиеся до этого в темноте. Кнедосский лев присел на корточки рядом с огромной головой изваяния с острова Пасхи. И тут же молния погасла, и мрак опять поглотил безмолвных хранителей музея. По спине Гарри пробежал холодок. Он ускорил шаг, бормоча ругательство. Треклятая, поганая, вонючая, грязная работа. Это заклинание помогло ему успокоиться. Гарри быстро добрался до двери в северное крыло и поспешно юркнул внутрь, где его встретила знакомая смесь запахов сырости и аммиака. Он испытал облегчение, снова ощутив вокруг себя прочные стены. Посветил вдоль длинного коридора. Кажется, все в порядке, однако нужно проверить остальные галереи крыла. Он прикинул, если поторопиться и быстро завершить обход, можно будет успеть курнуть. Соблазненный надеждой, Гарри направился по коридору вслед за лучом фонарика. Северное крыло было отведено под юбилейную выставку к 200-летию музея. Экспозиция представляла этнографическое собрание, которое позволяло увидеть полную картину человеческих достижений за прошедшие века и охватывало все культуры. Гарри торопливо двигался вперед, проходя мимо залов, оформленных каждый в своем стиле – кельтском, византийском, русском, китайском. Входы в помещения разделов выставки были снабжены охранными решетками, которые автоматически опустились, как только электричество отключилось. Впереди показался конец коридора. Большую часть экспонатов для юбилейной экспозиции взяли из Музея человечества. Однако последняя галерея находилась в Северном крыле всегда, по крайней мере на памяти Гарри. В ней располагалась арабская коллекция, бесценное собрание древностей со всего Аравийского полуострова. Галерея была создана на средства одной семьи, разбогатевшей на нефтедобыче в этом регионе. По слухам, ежегодные взносы на содержание галереи в составе Британского музея доходили до 5 миллионов фунтов. Подобная жертвенность могла вызвать уважение. Или совсем наоборот. Презрительно фыркнув по поводу столь глупого расточительства, Гарри провел лучом фонарика по закрепленной над дверью латунной табличке с выгравированной надписью «Кенсингтонская галерея». Между собой музейщики называли ее «чердаком стервы». Хотя сам Гарри ни разу не встречался лично с леди Кенсингтон, но знал по рассказам сослуживцев, что малейшие провинности при уходе за экспонатами, пыль на шкафу, пятно на табличке с надписью, сдвинутая с места древняя статуэтка, карались самым суровым образом. Галерея была любимым детищем леди Кенсингтон, и гнев сумасбродной меценатки не знал пределов. Нередко случалось, что после ее визита в музей кто-нибудь из сотрудников лишался своего места, причем, по слухам, однажды слетела голова самого директора. Именно эти соображения заставили Гарри задержаться перед решеткой, закрывающей вход в галерею, чуть дольше. Он посветил фонариком в первый зал и вгляделся в полумрак внимательнее обычного. Но опять же, все было в полном порядке. Когда Гарри уже отворачивался, его внимание привлекло какое-то движение. Застыв, он снова направил луч в дверь. В глубине Кенсингтонской галереи, в одном из самых последних залов, медленно перемещалось световое пятно, рождая дрожащие тени. Гарри почувствовал, как сердце начинает колотиться у него в горле. В музей проник посторонний. Гарри отпрянул к стене, нащупывая непослушными пальцами рацию. Сквозь стены донеслись раскаты грома, низкие и звучные. Гарри включил рацию.
«Вероятно, в северном крыле посторонний. Пожалуйста, дайте совет, что делать».
Он стал ждать ответа старшего ночной смены. Пусть Джин Джонсон и полный идиот, но он служил в королевских военно-воздушных силах и разберется в этом дерьме. Однако электрические разряды бушующей грозы проглотили большую часть слов Джонсона.
«Вероятно, ты уверен? Дождись! Решетка закрыта!»
Гарри повернулся к опущенной защитной решетке. Разумеется, ему следовало первым делом проверить, в порядке ли она. Каждая галерея имеет лишь один вход из общего коридора. Другой способ попасть в запертые комнаты только один – через окна. Но они находятся высоко от земли и снабжены датчиками, которые среагируют, если открыть или разбить окно. И хотя из-за грозы электричество отключалось, резервные генераторы продолжили питать систему сигнализации. А в центральном пункте службы охраны никаких сигналов тревоги не принимали. Гарри отчетливо представил себе, как Джонсон последовательно подключает к монитору видеокамеры наблюдения, проходя по северному крылу до самой Кенсингтонской галереи. Он рискнул заглянуть в анфиладу из 5 залов. Световое пятно в самой глубине галереи не исчезло. Его перемещения казались случайными, не похожими на целенаправленные движения грабителя. Гарри проверил защитную решетку. На электронном замке горела зеленая лампочка. С этой стороны посторонний попасть в галерею не мог. Гарри снова внимательно всмотрелся в проблески.
А что, если это проникающее с улицы отражение света фар какой-то машины? Он вздрогнул, услышав по рации голос Джонсона, резко появляющийся и пропадающий.
«Видеокамеры наблюдения ничего не показывают. Пятая камера вышла из строя. Оставайся на месте. Мы идем к тебе».
Все остальные слова растворились в эфире, стертые грозой. Гарри застыл в нерешительности перед решеткой. С минуты на минуту сюда подоспеет подкрепление. А если это не грабитель? Что если всему виной отблески фар? Его отношения с Флеммингом и так уже не самые лучшие. Не хватало лишь выставить себя дураком. Решив, что терять ему все равно нечего, Гарри поднял фонарик.
«Эй, ты!» — крикнул он.
Ему хотелось, чтобы оклик получился строгим и повелительным, но в действительности прозвучало нечто больше похожее на истошный вопль. Однако в случайных блужданиях светового пятна не произошло никаких изменений. Казалось, его источник направился в самую дальнюю часть галереи. Но это было не паническое бегство, а медленное, размеренное движение. Таким хладнокровием не обладает ни один грабитель на свете. Подойдя к решетке, Гарри отпер электронный замок. Магнитная защелка открылась. Гарри приподнял решетку так, чтобы под ней можно было пролезть, низко пригнувшись, и попал в первый зал. Он поднял фонарик, выпрямился, не желая поддаваться минутной панике. Надо было все-таки сначала выяснить все подробнее и лишь затем поднимать тревогу. Однако сделанного не воротишь. Нужно постараться хоть как-то спасти лицо, самому разобраться в таинственном происшествии. Гарри громко крикнул еще раз, на всякий случай.
«Служба охраны! Не с места!»
Его крик не возымел никакого действия. Световое пятно продолжало беспорядочное, но упрямое блуждание по галерее. Гарри оглянулся на дверь в коридор. «Ну где же наши?» «Проклятье!» – пробормотал он. Гарри поспешил вглубь галереи вслед за световым пятном, полный решимости выяснить его причину до подхода остальных. Он прошел мимо сокровищ величайшей ценности, едва скользнув взглядом по стеклянным витринам. В них хранились глиняные таблички ассирийского царя Ашшурбанипала, неуклюжие изваяния из песчаника, восходящие ко временам до персидского завоевания, мечи и другое оружие всех эпох, финикийские фигурки из слоновой кости, изображающие древних царей и цариц, и даже первое печатное издание сказок «Тысяча и одна ночь» под своим первоначальным названием «Восточные нравоучения». Гарри быстро шел через залы, переходя от одной династии к другой, от эпохи крестовых походов до рождения Христа, от побед Александра Македонского до времен царя Соломона и царицы Савской. Наконец он добрался до последнего зала, одного из самых больших. Здесь были собраны экспонаты, представляющие интерес скорее для ученого-натуралиста. Редкие камни, окаменелые останки древних животных, орудия труда эпохи неолита Саровийского полуострова. Наконец-то стало ясно, что является источником таинственного света. Посреди перекрытого куполом зала в воздухе лениво парил шар диаметром полметра, испускающий голубоватый свет. Свет мерцал. Поверхность шара, казалось, была покрыта дрожащими голубыми огоньками. На глазах у Гарри шар проплыл через стеклянную стенку шкафа так, словно это был воздух. Потрясенный Гарри застыл на месте. Ему в нос ударил резкий запах серы. Шар приблизился к одной из тусклых красноватых ламп аварийного освещения, и та, зашипев и заискрившись, с громким хлопком погасла. Вздрогнув от резкого звука, Гарри отшатнулся назад. Судя по всему, такая же участь постигла видеокамеру номер 5 в предыдущем зале. Гарри взглянул на камеру за спиной. На ней горел красный огонек. Значит, по-прежнему работает. Словно почувствовав на себе внимание, Гарри Джонсон снова вышел на связь. По какой-то причине треск статических разрядов исчез.
«Гарри, знаешь, тебе лучше убраться оттуда!»
Гарри застыл на месте, завороженный страхом и любопытством. К тому же неизвестный объект плыл прочь от него в дальний угол зала, теряющийся в темноте. Своим сиянием шар высветил заключенную в стеклянный куб бесформенную железную глыбу. Ее силуэт походил на теленка, опустившегося на колени. Правда, табличка сообщала, что это верблюд. Подобное сравнение было в лучшем случае натянутым, но Гарри знал, чем оно объясняется. Этот экспонат был найден в пустыне. Шар застыл над железным верблюдом. Осторожно отступив назад, Гарри поднес к губам рацию.
Господи!»
Мерцающий голубым светом шар опустился на верблюда. Сияние, моргнув, погасло, словно огонек догоревшей свечи. Внезапно наступившая темнота на мгновение ослепила Гарри. Он поспешно поднял фонарик. Железный верблюд, как ни в чем не бывало, покоился внутри стеклянного куба.
«Оно исчезло! С тобой все в порядке?»
«Да. Черт побери, что это такое было?»
В голове Джонсона прозвучал благоговейный трепет.
«Думаю, треклятая шаровая молния. Я слышал рассказы экипажей боевых самолетов, которым приходилось пролетать через грозовые тучи. Должно быть, ее породила гроза. Но, черт возьми, красотища была знатная».
«Что ж, все это закончилось», — подумал Гарри, качая головой. «Но что бы это ни было, по крайней мере, он будет избавлен от насмешек приятелей-охранников». Гарри опустил фонарик. Однако даже после того, как луч переместился, железный верблюд продолжал светиться в темноте сочным, рыжевато-бурым светом.
«А это еще что за чертовщина?» — пробормотал Гарри, хватая рацию.
Ему в пальцы ударил мощный статический разряд. Выругавшись, Гарри тряхнул рукой. Наконец, ему все же удалось взять рацию.
«Тут что-то странное, мне кажется...»
Свечение вокруг железной скульптуры усилилось. Гарри отскочил назад. По поверхности верблюда потекло расплавленное железо, словно на него выплеснулся кислотный дождь. И Гарри был не единственным, кто это заметил. У него в руке залаяла рация.
«Гарри, живо уходи оттуда!»
Гарри не стал спорить. Он стремительно развернулся, но было уже слишком поздно. Стеклянный ящик взорвался. Длинные и тонкие осколки впились Гарри в левый бок. Один острый осколок распорол щеку, но Гарри не успел ощутить боль от порезов. В тот же миг на него обрушилась волна раскаленного воздуха, опаляя, сжигая весь кислород. Его рот раскрылся в крике, которому так и не суждено было сорваться. Следующий взрыв сбил Гарри с ног и швырнул через всю анфиладу залов. Однако до решетки долетели и с треском впечатались в ее стальные прутья лишь обугленные кости.